Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стих 1. Как противостоять законничеству?
На небе есть прекрасная страна, потому что на земле такой страны нет. Люди стремятся жить где-то, где нет скорбей, болезней, опасностей. Но такого места на земле нет. Земля проклята, и где-то может быть немножко лучше, где-то немножко хуже, но люди везде страдают. И прекрасная страна, где не будет болезней, скорбей, где Бог отрет всякую слезу с наших очей, это действительно небеса. И для того, чтобы попасть... Вы хотите попасть в небеса? Конечно, это трудно людям, которые хотят вступить в брак на следующей неделе, или вот в сентябре, но я думаю, они все равно хотят вступить в брак, а потом попасть в небеса. Мы хотим попасть в небеса, не так ли, да? Мы любим небо, мы хотим быть с Богом, мы жаждем общения с Ним. Но знаете, что может помешать туда попасть? Помешать попасть в небеса может то, что люди думают, что должно им помочь. Это собственные религиозные достижения в спасении. Я хочу сказать, что это очень важно. Никто не попадет на небо из тех людей, которые думают, что заслужили право туда попасть. Никто, ни одного не будет там. Небо – это место для тех, кто осознает, что им там не место. И что они там только благодаря жертве Иисуса Христа. Давайте откроем все вместе послание к филиппийцам. Слово Божие продолжает звучать еще на этой земле. Для нас, для своей дорогой церкви Господь оставил его. Послание к филиппийцам, 3 глава. Мы будем изучать сегодня всего один стих этой главы, первый стих. Я хотел бы, чтобы вы увидели, как меняется ход послания. До этого, в первой главе и во второй, течение реки послания было достаточно тихим. Но здесь вдруг какой-то порог, такой резкий скачок. Тон послания резко меняется, и Павел начинает говорить об ужасной опасности, которая может угрожать церкви. Это опасность законничества, это опасность, которая ведет уповающих на нее в погибель, это опасность соединить благодать с человеческими достижениями. Давайте прочитаем стихи с 1 по 11, чтобы нам увидеть картину этого предупреждения. И дальше будем изучать сегодня только первый стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов». Очень резкое предупреждение, не так ли? Вы видите, ход послания меняется, да? «Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания». И вот это слово «обрезание» лучше перевести как лжеобрезание или увечье. Павел сравнивает тех, кто надеется на обрезание, как на путь к спасению. Он сравнивает их с людьми, которые буквально калечат себя. Потому что обрезание, настоящее обрезание, как знак принадлежности к Богу. Настоящее обрезание, Павел говорит, а знаете кто? По-настоящему принадлежат к Богу, знаете кто? Это мы. Служащие Богу Духом и хвалящиеся не своим происхождением от Авраама, не физическим плотским обрезанием, а Иисусом Христом и не на плоть надеющиеся. И далее Павел с 4 стиха говорит, вы знаете, интересная ситуация вообще была. Вообще интересная ситуация была в церквах, которые он основал. Приходили люди в церкви и начинали учить людей в церкви соблюдать закон, чтобы спастись. Понимаете, как это для Павла было интересно? Он-то все это уже прошел 10 раз. И соблюдал так, что самым ревностным лжеучителям это не снилось. И поэтому он и говорит, вы знаете, все эти законнические элементы, это пустота. Он говорит, хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться, то более я. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде закон непорочной. Павел говорит, да, если вы хотите по закону спасаться, то чемпион я в этом деле. Никто со мной не сравнится. И он объясняет, почему. Павел не был верующим Ветхого Завета. Павел был злым, гордым, погибающим законником. Но что было для меня преимуществом, вот это все, то ради Христа я почел тщетою. Вот это слово «тщета» – очень резкое слово. Эквивалент этого слова в греческом языке – очень резкое слово. Им обозначали навоз или даже человеческие экскременты. Все вот эти религиозные достижения я почитаю мусором, навозом. Это ничто. Да и все почитаю опять тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Ключевой момент, 9 стих. И найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, от моих достижений в исполнении закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Совсем другая праведность, где нет моих заслуг. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Мы сейчас слышали псалом о прекрасной стране. Вот как туда попасть. Вот как достигнуть воскресения мертвых. Отвергнуть прочь человеческие достижения в спасении и возложить все упование на дар Христовой благодати. Итак, мы прочитали весь отрывок и посвятим этому отрывку несколько воскресных богослужений. Но сегодня обратим наше внимание только на один первый стих. Сегодня мы будем говорить о том, как противостоять законничеству. Богословское происхождение термина «законничество» относят к 17 веку, когда Эдвард Фишер впервые использовал его для обозначения того, кто прибегает к закону в деле оправдания. Конечно, такое понятие существовало, но вот именно в богословском смысле, сформулированном вот так четко в одном слове, его появление относят к 17 веку. Итак, законничеством обычно обозначают излишнюю сосредоточенность на форме в ущерб содержанию. Законничество в христианской церкви всегда атакует спасение только по благодати. Законники, знаете, что они делают? Они разрабатывают собственные стандарты духовности, святости, касающиеся обычно простых земных вещей, касающиеся, например, пищи или одежды, или отношений мужа, между мужем и женой в браке, или различных религиозных традиций и обрядов. Спасение в законнической системе неразрывно связано с соблюдением этих стандартов. Хотя законники могут говорить много о благодати, о любви Христа, о Его жертве на кресте и о вере, но тем не менее они убеждены, что только человек, который соблюдает их законнические правила, спасется. Они убеждены, что тот, кто не соблюдает их законнических правил, никогда не спасется. Одни законники говорят: если вы будете верить в благодать, и в Христа, и в Божью доброту, и в спасение только по вере, если вы будете во все это верить, но при этом в вашем меню будет встречаться какая-то пища, ну для кого-то это свинина, для кого-то это еще что-то, то вы никогда не спасетесь. Формула спасения у них очень простая. Благодать плюс закон о пище равно спасение. И все остальные законники говорят то же самое, только к благодати прибавляют что-то другое. Так как вещей на земле очень много, я не могу сейчас все это перечислить, я просто коротко дам вам намек. Так одни говорят благодать плюс закон о пище, другие говорят, да, нужно верить во Христа, да, нужно верить в Его милость, все по вере, только верой, и соло фиде, и что угодно, но если вы будете носить какую-то одежду, например, брюки, вы никогда не спасете. Или если вы не будете носить какую-то одежду, какую-то, например, головной убор, то вы тоже никогда не спасетесь. Формула спасения та же самая. Благодать плюс закон об одежде равно спасение. Третьи законники учат. Если вы будете верить во Христа и в Его благодать, но при этом не будете соблюдать наши религиозные традиции, обряды. Вот у нас так было всегда. У нас в братстве вот так вот принято. Вы не спасетесь. Благодать плюс традиции, церковные устои, предания равно спасение. Я думаю, вы заметили одну характерную черту для любого законника, для законничества вообще. Законничество всегда в деле оправдания, в деле спасения прибавляет что-либо к благодати. Формула всегда одна и та же. Благодать плюс что-либо. Вопрос лишь что? У врагов Павла было обрезание, у кого-то меню, вопросы диеты, вопросы пищи, у кого-то что-то еще. Благодать плюс что-то равно спасение. Вот законническая формула. Законники говорят, если вы не добавите такое-то религиозное достижение, вы никогда не спасетесь. Законники, как я уже сказал, о которых предупреждает Павел, они пытались добавить благодати что? Они пытались добавить к благодати исполнение иудейского ветхозаветного закона. И они говорили, да, хорошо ты, Павел, проповедуешь, хорошие вещи ты говоришь, благодать, но я скажу вам одну вещь, вот как говорили законники. Если вы не будете обрезываться, вы не спасетесь. Формула спасения – благодать плюс обрезание равно спасение. Что интересно, в Филиппийской церкви, скорее всего, не было еще такой проблемы. И Павел всего-навсего лишь предупреждает о том, что она может появиться. А вот в галатийских церквах такая проблема уже была. Пришли лжеучителя и говорили, благодать плюс обрезание равно спасение. Такая же проблема возникла на Первом Иерусалимском соборе. Некоторые люди говорили, Деяния 15.1, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь, по обряду Моисеева не можете спастись. Как Павел относился к законе? Как вы думаете? Как он относился к законе? Посмотрите на второй стих, на первый. Что он чувствовал, когда он слышал эту формулу? Благодать плюс что-либо. Посмотрите на второй стих. Были ли у него приятные и теплые чувства? Законничество, как интересно. Было ли у него безразличие? Законничество, законничество. Нет, я вижу Павла здесь. Он ненавидел законничество. Настолько, насколько это можно ненавидеть. Поэтому проповедников законничества, он знаете, как называет? Мы сейчас так никого не называем. Псы, собаки. Я буду говорить об этом в следующий раз. Но вы знаете, псы. У кого дома есть домашнее животное, собака? Вы не можете понять этот текст так глубоко, как говорил Павел. Евреи не держали в качестве домашних животных собак. Собака была нечистым животным. Собаки, псы обычно бродили по улицам, и питались на свалках, нападали на людей, бесконтрольно размножались. Это было грязное животное, наподобие современных крыс. Относились к ним, может быть, как сегодня относятся к крысам. Это было отвратительное, грязное, бездомное, полудикое животное. Берегитесь псов. В Ветхом Завете этим словом псами назывались те, кто зарабатывает на мужской проституции. Это отвратительное, самое отвратительное слово Павел использует. Это псы, это самые нечестивые люди. Они злые делатели, он говорит. Вот эти вот проповедники законничества считали себя людьми, которые творят добро, делают добрые дела, чтобы спастись. Павел говорит, они злые делатели. И обрезание он здесь в греческом называет увечье. Берегитесь увечья. Отношение Павла к закону, мягко говоря, было негативным. Он ненавидел законничество. Он сам в нем вырос. Он был ревностным в нем так, как никто не был ревностным. И он называет это все тщетой, мусором, навозом. Вот состояние его сердца. И когда этот Павел, который сдал все школы законничества на отлично и понял их безумие, видел, как в его церкви, церкви, образованные им, приходили люди, которые и рядом-то не стояли с Павлом в исполнении законничества, и они начинали рассказывать, как важно обрезываться. Да Павел просто использовал самые жесткие выражения для описания своего отношения к этим людям. В послании к Галатам, 1 главе, 8 стихом, он показывает, как он относится к законничеству и к проповедникам законничества. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема». Слово «анафема» означает на вечное осуждение в аду, означает проклятие. А когда-нибудь проклинали кого-то? Я лично нет. Но Павел проклинает. Это страшно звучит. Он говорит, любой человек, пусть даже ангел, да пусть даже я, кто угодно, кто бы он ни был, родственник ваш, близкий, знакомый, любой человек, который говорит: благодать плюс закон равно спасение, да будет навечно осужден в аду, и он никогда не спасется. Это его личное отношение к законничеству было очень резким, очень негативным, очень строгим, очень жестким. Я не могу так твердо и жестко проповедовать, как Павел. Возможно, уже считаете меня жестким проповедником, но он гораздо жестче в этом вопросе был. Почему он так относится жестко? Может, у него личная неприязнь? Вы знаете, некоторые люди пытаются странные вещи говорить о Павле. Павел говорит о том, что жены должны быть послушны своим мужьям. Знаете, что некоторые люди говорят? Он был жена-ненавистник. Он был жена-ненавистник, и поэтому он так пишет. Друзья, это ложь, это неправда. Знаете, почему Павел так жестко говорит о законничестве? Ну, просто у него личная неприязнь, там лично ему надоело. Нет, не поэтому. Знаете, почему так жестко Павел говорит о законничестве? Потому что законничество ведет в ад, в вечную погибель. В послании к Галатам в 5 главе 2 стихом он говорит: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Очень просто. «Надежда на спасение, зависящая от соблюдения каких-либо законнических норм, говорит о том, что человек не спасен, так как не получил пользы от искупительной жертвы Христа». Благодать? Спасение по благодати, оно несовместимо ни с какими человеческими достижениями. Вот здесь у меня кафедра, переделанная, широкая, не знаю, как для вас, для меня удобная. Я на эту кафедру могу положить и Библию, и конспект, и вот этот вот предмет, и фломастер. И все это здесь мирно сосуществует. Представьте себе, что в понимании благодати и закона такое мирное существование невозможно. Если есть благодать, то все остальное исчезает. А если есть закон, то благодати быть не может. Они взаимоисключающие понятия. Они отталкивающиеся частицы. Поэтому, если благодать, то нет закона. А если закон, то нет благодати. Если уповаешь на свои достижения в спасении, отпал от Христа, а остался без благодати, нет у тебя никакой благодати. Вот так вот уповаешь на свои достижения, значит, благодати нет, ты не искуплен Христом, держись крепче за свои достижения и приходи с ними на суд. Придешь на суд и покажешь ему. Видишь, Господи, чего я не ел? Впечатляет? Пропускай в рай. Видишь, Господи, какую одежду носил? Впечатляет? Пропускай в рай. Впечатлит ли это Бога? Бог скажет: да, глупость. Нет делающего добро, нет ни одного. Поэтому на небо можно попасть, только имея заслуги и праведность Христа, которые несовместимы ни с какими человеческими заслугами. Более того, друзья, говоря о законничестве, я хочу сказать, что законничество является опасным учением, которое исходит от бесов, от демонов. Согласно 1 Тимофею, 4 глава, стих 1 и 2, лжеучение, а законничество является самым ярким и самым главным врагом церкви и учения о благодати, и мы видим это и в Писании, и в церковной истории, и в современности. Лжеучения, 1 Тимофею 4:1-2, не появляются случайно. Это не так, что просто человек сидел и проспал проповедь о законничестве, потом проснулся в конце, ничего не понял и пошел придумывать человеческие достижения, добавлять их к благодати. Нет, это не так. Писание говорит все иначе. Писание говорит, что прежде чем появляется лжеучение и законничество, одно из ярких лжеучений, сначала бесы, демоны, собираются на совет, внимая духом обольстителям и учением бесовским, там сказано. Итак, бесы собрались на совет, и они видят, что Бог создал церковь, и они видят, что спасаются в этой церкви только жертвой Христа, никаких своих заслуг, и они говорят, ну это все условно, надо что-то делать, надо губить души, надо это прекратить. Как же этому помешать? И они знают, что человек горд. И они знают, что принять Евангелие благодати ему трудно, потому что тогда придется свою гордость куда-то деть, а она никуда не хочет деваться. И они знают, что есть иудейский ветхозаветный закон. И они говорят: а давайте мы соединим Евангелие Христа с человеческими достижениями. И вот такой вот коктейль впустим в массы. И они решили это сделать. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, бесы находят людей дальше, лицемерных лжесловесников. Или искренне обманутых людей. Павел, я думаю, был искренне обманутый в законничестве.
И они находят этих людей и через них внедряют это в церковь, чтобы люди были в церкви, чтобы они верили в благодать, чтобы они верили во Христа, чтобы они молились, пели, делали все, что делают внешне религиозные люди. Но чтобы в своем сердце эти люди думали: попаду на небо, столько добрых дел сделал, столько заработал, столько лет ходил, носил и так далее. Приятно себя так тешить под конец жизни, да, или может быть и нет, после какого-то дела доброго, ехать на машине, идти и думать: впечатлил я в Бога, впечатлил, наверное. Другие-то такого не делают, а я сделал. Уж я-то точно угодил теперь ему. И он не сможет меня не принять после стольких лет членства в церкви и служения, и всех жертв, которые я сделал. Конечно, я-то спасен, и я не спасен, то кто же тогда? И люди попадают в ад прямо с порога небес. И это страшно, и это опасно, и этому нужно противостоять. Как этому противостоять? И в первом стихе мы можем отметить два момента, объясняющие, как противостоять законничеству. Как противостоять законничеству? Два момента. Такой легкий взгляд сегодня, в следующий раз более глубокий, и потом также мы будем изучать этот текст. Что же нужно для того, чтобы противостоять законничеству, такому опасному заблуждению, которое ведет в ад прямо с порога небес? Первое, что нужно делать. Может быть, это удивит вас, что нужно делать. Может быть, это вы не видите взаимосвязи с тем, что нужно делать. Но нужно радоваться о Господе. Первое, радуйтесь о Господе. Для того, чтобы противостоять законничеству, необходимо радоваться о Господе. Не о себе, не о своих религиозных заслугах, достижениях и так далее, а о Господе, который дает спасение даром по благодати. Говоря впрочем, братья мои, радуйтесь, Павел не переходит к заключительной мысли послания, как думают некоторые, сами посудите, до заключения здесь еще далеко, до заключения столько же, сколько до начала, это значит, что это середина послания. Так что речь здесь не идет о заключительной мысли. Просто Павел переходит к новому движению мысли в этом тексте. Он говорит: впрочем, радуйтесь о Господе. Это радость в сфере Господа, радость, не зависящая от волнений и тревог этой жизни. Вы скажете: понятно, законничество зло, мы должны защищать церковь от законничества, мы должны сами проверять, не верим ли мы в законничество. Понятно, нужно радоваться в Господе, непонятно, как это соединить и как одно другому должно помочь. Радуйтесь о Господе. Вот как. Полнота радости в Боге возможна лишь тогда, когда мы понимаем спасение как суверенный, благодатный акт Святого Духа, в котором нет никаких законнических, религиозных заслуг человека. Причем наших заслуг нет ни в самом спасении, ни в сохранении спасения. Вот если вы так будете понимать, вы будете радоваться о Господе, и эта радость будет несовместима ни с какими законническими идеями. Вы знаете, законничество, оно ворует радость. Законничество, оно, знаете, вообще что делает? Оно переносит акцент нашего внимания с Господа на самого себя. Взгляд законника вот такой. И в этом его услада. И он может говорить, что он смирен, как фарисей, который молился в храме, но он горд самим собой. Законничество – это религия уныния. Поэтому и защита от нее – радость в Господе. Как раз когда я готовил эту проповедь, ко мне позвонил один мой знакомый и сказал о том, что недавно вот он посетил законническую церковь. И я не спрашивал его, он сам говорит, что его потрясло. Люди в каком-то унынии, в какой-то депрессии, они в каком-то просто отчаянии. Они забиты своими религиозными установками. Они уже падают под бременем своего закона, которым думают угодить Богу, которым думают добавить что-то к благодати Христа, а ничего ж не добавляется. Я думаю, нет ничего страшного, чем быть неверующим религиозным человеком, который усиленно соблюдает тяжелые законнические постановления и уже стонет под их бременем. Если это честный законник, можно почти с ума сойти. Я знаком со множеством людей, находящихся в законнических церквах, которые были буквально психологически раздавлены. Пойдите в любую законническую церковь, и вы увидите унылых, подавленных, несчастных людей, заложников собственных законнических заблуждений. Радость в Господе, Радость в Евангелии благодати, она несовместима со всеми идеями. Поэтому, если мы хотим защитить церковь от разрушительного влияния законничества, нам необходимо до такой степени сфокусировать внимание на суверенном благодатном Боге, чтобы у нас вообще не было возможности смотреть на свои какие-то достижения, которых на самом деле нет. Мартин Лютер, вы знаете, это великий реформатор, он пишет о себе, как он жил до обращения в законнической религии католицизма. Знаете, что католики верят, что человек получает благодать в момент крещения, затем он активизирует эту благодать участием в таинствах, 7 таинств существует в католической церкви, и также добрыми делами. Человек получил благодать, и затем добрыми делами и участием в таинствах он активизирует эту благодать, увеличивает эту благодать до того, чтобы она была такой большой, чтобы он мог спастись. Но в среднем обычный католик не активизирует свою благодать до такой степени, чтобы спастись, и поэтому приблизительно на 5, иногда на 3, на 5 тысяч лет он попадает в чистилище, в котором он должен отмучиться за те грехи, которых не хватило, чтобы покрыть их активизированной благодатью. И когда он там отмучается, он попадает в рай. Вот так они верят. И Мартин Лютер был честный католик. Я думаю, что он был, наверное, самый честный католик. И он был монах, и он молился долгими часами, он исповедовался перед своим наставником, исповедовался, и он просил, чтобы Бог простил его. Он вспоминал все свои грехи, и ему не становилось легче. Он говорит, бремя закона уничтожало, раздавливало меня. И он исповедовался часами, и потом он уходил. И потом, когда он уходил, он вспоминал, что у него еще есть грехи. И он возвращался и вновь продолжал исповедоваться, но ему легче не становилось. Тогда ему сказали, ты знаешь, тебе нужно пойти в Рим, тебе станет лучше. И там в Риме есть знаменитая лестница, по которой нужно подняться на коленях. Да, ты получишь прощение множества грехов. И он поднялся по лестнице на коленях. И знаете, когда он поднялся, что он первое произнес? Ну и что? И он занимался самоистязанием, суровыми постами. Он делал все, что можно сделать, чтобы освободиться от бремени греха, но он не мог освободиться, и он был честным, как я уже сказал, он страдал, и это была религия страданий, уныния, угнетения, жизни под гневом Божьим. Но когда он через определенное время понял простую фразу «праведный верою жив будет, не законом, не своими достижениями, а только милостью Божьей», тогда, как он сам говорит, врата рая раскрылись перед ним и больше не закрывались никогда. Вот она, религия законничества, уничтожающая, и вот она, религия благодати, дарующая радость. Поэтому, если мы хотим вытеснить закон, нам нужно радоваться о Боге, нам нужно понимать спасение как суверенное действие Бога. Нам нужно понимать избрание, которое не зависит от человека. Нам нужно понимать эффективное призвание. Нам нужно понимать оправдание, возрождение, обращение, усыновление. Нам нужно понимать сохранение. Нам нужно понимать, что наше достижение, нашего прославления является суверенным благодатным даром Господа Иисуса Христа. Я, наверное, не скажу ничего нового, если повторю лишь за многими проповедниками, что в мире существует всего лишь две религии. Вы скажете, о, нет. Мы уже знаем как минимум несколько. Но на самом деле в мире всего лишь две религии. Люди говорят, да нет, много религий. В протестантизме сотни течений, в православии более 20 течений, в католицизме разные ордена там и так далее. Потом сколько в нехристианских религий. Ислам – одна из крупнейших религий мира. Буддизм. Как ты говоришь, что в мире существует всего две религии, когда их много? Очень просто. Существует всего лишь две религии. Все религии мира, кроме истинного христианства, включая и отступническое христианство, это религии человеческих достижений. Во всех этих религиях спасение зависит от заслуг человека. В большей или в меньшей степени, если у них вообще учение о спасении есть. Все религии мира, включая отступническое христианство, это религия человеческих достижений. Вы знаете, в исламе для того, чтобы спастись, как они себе представляют спасение? Они думают, что Бог на весах взвешивает количество добрых и злых дел. Если количество добрых дел перевешивает, то человек спасается. Если количество злых дел перевешивает, то человек не спасается. И во многих христианских движениях они верят, что благодать – это важно, но она активизируется, увеличивается, к ней добавляются человеческие дела и понятие доброго дела, очень широкое понятие, по-разному истолковывается, но тем не менее там есть элемент человеческой заслуги. И все это можно назвать одним названием – религия человеческих достижений. Запомните, все религии мира – это одна религия, религия заслуг. Вот кришнаит идет с веником, и он подметает землю. Знаете, зачем он ее подметает? Чтобы случайно не наступить на какого-то муравья, который может быть, по их вере в реинкарнацию, его дедушкой, или бабушкой, или прадедушкой. Если он его задавит, он его убьет, и это будет зло, и он не перевоплотится в более высшем понимании. Все это религия дел, все это религия человеческих достижений. Одна и та же религия. И законничество – это вариация, христианская вариация религии и дел. Где, да, Христос, благодать, плюс я. И эта религия ведет в ад. И вторая религия – религия божественных достижений. Она возможна только в истинном христианстве. Это религия, где все на кресте совершил Иисус. И я просто верю в это, и мне это даром дается, и моего я там вообще нет. Вот эта религия ведет в небо. Только две религии. И первая религия – это религия уныния. Да, они там веселые песни поют, в барабан могут хлопать, алкоголь употребляют, чтобы им весело было. Но истинной радости в законничестве нет. Поэтому эта религия несовместима с истинной радостью о Господе. Итак, друзья, если мы хотим защитить церковь от человеческой религии, от религии человеческих достижений, если мы хотим защитить церковь от законничества, если мы хотим сами понимать правильно Евангелие, нам нужно радоваться о Боге, который совершает спасение даром, независимо от моих заслуг. Это первое, что необходимо делать. Второе, что необходимо делать для того, чтобы противостоять законничеству, необходимо правильно относиться к предупреждениям Писания, к предупреждениям об этом законничестве. Вторая часть первого стиха. Павел говорит, вы знаете, мне вам писать не трудно, а вам очень полезно. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Это как бы в конце проповеди. Если вы устали слушать, я устал проповедовать, я скажу вам, мне нетрудно проповедовать. И вы, пожалуйста, не считайте это чем-то неважным, вам это очень полезно. Вот как нужно относиться к предупреждениям Писания. Те, кто проповедует, не должны лениться проповедовать. Те, кто слушает, должны видеть ценность этого, потому что это для вас назидательно. И Павел говорит, я пишу вам, и мне не тягостно, мне не трудно. Слово «тягостно» греческое «акнерон» буквально означает «лениво». Павел говорит, я не ленюсь предупреждать вас об опасности законничества. Но вы знаете, во многих посланиях он об этом предупреждает. Ну, честно говоря, можно уже устать. Но он говорит, я продолжаю предупреждать об опасности законничества, я не ленюсь. Таким образом, хороший служитель... Хороший пастырь, хороший душепопечитель – это человек, который не ленится предупреждать об опасности законничества. Многие люди этого не понимают. Они думают, что хороший пастырь, он должен отвечать двум критериям. Хороший учитель, проповедник, душепопечитель должен отвечать двум критериям. Во-первых, он должен говорить все время что-то новое. Во-вторых, он не должен звучать негативно. Ну, я вот сегодня звучу негативно, я говорю об этом заблуждении, я его разоблачаю, и это звучит негативно, ну, это звучит предупреждающе, настораживающе. Люди думают, что добрый служитель – это тот, кто говорит все время новое и говорит все время в позитивном тоне о чем-то таком розово-восхитительном. А Павел говорит, что я не ленюсь, то есть я продолжаю, я не говорю ничего нового, я просто повторяюсь, и я говорю то, что для вас полезно, и звучу негативно. Так что, друзья, если вы думаете, что хороший проповедник – это тот, кто не звучит негативно, вы ошибаетесь. Я много раз слышал, разные пасторы говорили, что когда они проповедовали о законничестве или о каком-то заблуждении, люди иногда вскакивали в церкви и прям кричали во время проповеди. Они кричали, хватит кормить нас негативом. Хватит говорить нам о заблуждениях других людей, других церквей. Проповедуйте Христа распятого. Вот как бы уйдите от негативного звучания и звучите позитивно. Но проповедь распятого Христа очень негативно звучит, потому что она говорит о грехе, о искуплении, о том, что Бог гневается на грех. Так что там 90% негативного звучания в проповеди о распятом Христе. И люди думают, действительно думают, что хорошо проповедовать – это не говорить ничего негативного. Но, друзья, это заблуждение. Кто был самым любимым и самым лучшим проповедником Иисуса Христа? Иоанн Креститель, Матфея 3 глава, стих 7. Вот как он звучит, любимый проповедник Иисуса Христа. «О, прекрасные фарисеи, обрезанные с самого детства! Вы замечательные люди! Вы соблюдаете все постановления закона! Вы даже пишете, вы не просто читаете толкование к закону, вы даже пишете толкование на толкование! Вы написали столько книг, столько заметок, что в них уже даже сами не можете разобраться! Вы пришли стать еще лучше, покреститься? Добро пожаловать в воду!» Так проповедовал Иоанн Креститель. Нет, он проповедовал не так. Он говорил этим фарисеям: порождение ехидны. Змеи, ядовитые змеи. Вообще, не для 21 века. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И мы уже читали сегодня, Павел говорит: любой, кто проповедует законничество, да будет анафема. Так что хороший проповедник звучит негативно. И он не повторяет все время, и не говорит все время что-то нового. У нас была одна сестра в церкви, которая оценивала проповедь так: но я уже это слышала. Это она говорила очень часто. Очень иногда она говорила: интересно, я этого еще не слышала. Вот ее был подход. Она думала, что хорошо проповедовать и говорить все время что-то новое. Но, друзья, это не так. И Павел говорит: я не ленюсь повторять вам одно и то же. Почему Павел повторяется? Ну, во-первых, в 1 главе, 15-17 стих, первой главы Павел уже предупреждал о проповедниках, которые проповедуют по любопрению. Возможно, раньше он уже писал филиппийцам или устно говорил об опасности законничества. Он говорит: я не ленюсь повторять. А вы, у вас есть ответственность слушать внимательно, а для вас назидательно. Он говорит: а для вас назидательно. То есть вы должны видеть ценность этих предупреждений. Знаете, что такое слово «назидательно»? Слово «назидательно» — более точный перевод — охранно. То есть Павел говорит: я не ленюсь это повторять, а для вас это охранно, то есть вас это защитит от опасности законничества. То есть вот эти предупреждения, которые я буду сейчас делать, Павел говорит, они подобны перилам на мосту, они подобны страховке канатоходцу, они подобны защитному ограждению. Эти предупреждения защищают об опасности законничества. Как вы думаете, по природе мы, вот по своей греховной природе, мы более склонны к религии благодати или к законничеству? По природе человек законник. Человек приходит в церковь законником. И если Бог его не возродит, и мы его не будем интенсивно учить, он так законником и умрет. По природе мы гордые законники, которые складывают в своем сердце свои религиозные достижения, вот подобно, как я складываю сейчас карандаши здесь. И все больше и больше у него достижений, все больше и больше его гордость. И когда законнику говорят о Евангелии благодати, знаете, почему законники-то не любят Евангелие благодати? Потому что Евангелие благодати перечеркивает всю их жизнь. Евангелие благодати перечеркнуло всю жизнь Павла. И Павел говорит: все, что было у меня, я подсчел щитой, навозом. Так вот, истинное Евангелие благодати перечеркивает всю жизнь законника до обращения. Вот почему они не любят Евангелие. И дело не в том, что там греши и в рай попадешь. Так вообще никто не говорит. Дело в том, что а меня куда, а я? Вот в чем проблема. Итак, друзья, благословит нас Бог радоваться о Господе. Законничество, религия, уныние. Поэтому защита от нее — радость Господи. И благословит нас Бог любить предупреждения Писания и видеть их, в них охранную, такую вот защитную функцию. Благословит нас Бог понимать эти истины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!